Глава 8. Армия големов.
«Что ты делаешь?» — завопил Парацелиус. «Ты погубишь мою лабораторию!»
Гомункулус замер на месте с поднятым кулаком.
«А разве я сделал что-то плохое?»
— обиженно спросил он и неожиданно захныкал, словно напрокатившее дитя.
«Прости, хозяин, я хотел как лучше!»
Алхимик облегченно вздохнул. Гомункулус оказался на удивление послушным. Это было приятно.
«Отойди к стене и постой там молча», — приказал Парацелиус. «Будешь делать только то, что я прикажу, понял, олух?»
Гомункулус послушно кивнул и, тяжело переваливаясь, пошел прочь от лабораторных столов.
«И выйдите туда же»,
— обратился Парацелиус к троим другим искусственным людям, сидевшим возле разбитых куб на полу.
«Ну что, расселись, пошевеливайтесь!»
Когда гомункулусы выполнили его приказ, успокоившийся алхимик наконец-то смог их как следует рассмотреть. Вылупившиеся из колб создания мало походили на людей. Это были белесые студнеобразные создания с маленькими плечами, куда более широкой талией и массивными столбообразными ногами. На головах не было и признаков волос. Большие круглые глаза напоминали плошки, а носы — груши. Рты их выглядели широкими щелями, а уши — приплюснутыми воронками.
«Да, не красавцы», — пробормотал Парацелиус, оглядывая своих воинов. «И выглядят уж больно неуклюжими. И чё это они такие узкие наверху и широкие к низу?» «А, понял, ведь они приняли форму моих колб. Может, следующую партию надо вырастить в цилиндрических сосудах?» «Нет, пожалуй, не стоит. Если у них будут большие головы, то они, глядишь, начнут еще думать и рассуждать, а для воинов это совсем ни к чему. Уж пусть у них будут крошечные мозги, так спокойнее». «А вообще-то мои гомункулусы похожи на голема, которого сотворил в средние века знаменитый алхимик Лев бен Бецалель. Только его искусственный человек был сделан из глины. Пожалуй, я тоже буду называть своих парнишек големами».
В этот момент в дверь постучали. «Лорд Парацелиус, я принес завтрак!» — послышался голос Ютана. «Разрешите войти?»
«Завтрак?» — удивился алхимик. «Неужто настало утро? Ладно, заходи».
Гном вошел, держа в руках поднос с едой. Увидев застывших у стен громадину, он ойкнул от испуга и, споткнувшись, растянулся на полу. Тарелки и кувшин с соком с грохотом покатились по полу. Парацелиус отскочил в сторону, чтобы осколки и брызги не попали в него. Гомункулусы восприняли все случившееся как угрозу своему властелину. Один из них с неожиданной ловкостью подскочил к гному и поднял его за шиворот.
«Убить негодяя, хозяин!» — осведомился он.
«Нет-нет!» — закричал Парацелиус. «Оставь его в покое, дурак!»
Голем с явной неохотой отпустил Ютана. Тот отбежал к двери, испуганно глядя на искусственных людей.
«А кто это?» — икая спросил он.
«Первые воины моей будущей армии», — самодовольной улыбкой произнес Парацелиус. «Хороши, верно? А теперь позови сюда Гекту, слуга».
Гном кивнул и бросился из лаборатории во всю прыть. Через минуту-другую в окно влетела сорока. Она сделала круг под потолком и, как ни в чем не бывало, уселась на неподвижное стоявших в тени гомункулусов.
«Что прикажешь, хозяин?» —
спросила она. «Вот что, Гекта, лети-ка ты к корду Дурбана и разузнай, как там идут дела», — приказал лорд. «Наверное, мои бывшие подданные уже пришли туда. А потом распусти слухи среди своих товарок, что я, лорд Парацелиус, стал самым настоящим чародеем. Скажи птицам, что я вернул Джину Араджану его прежние волшебные свойства. Мол, он вновь научился летать и исполнять желания своего хозяина.
Может, передать дому и другим твой приказ, чтобы они немедленно возвращались?» — спросила сорока.
«Нет-нет, не стоит», — покачал головой Парацелиус. «Пускай они сначала осознают, какую великую глупость совершили, сбежав от своего властелина. Скажи птицам, что своей магией я сотворил могучих воинов-големов, из которых скоро создам большую армию. Намекни, что лорд желтой страны хочет стать ее королем. Посмотрим, что станут делать сказочные существа, ручаясь, что они сбегут от Дурбана, так же, как недавно сбежали от меня».
Сорока с сомнением повела клювом.
«Могучие воины?» — переспросила Гекта. «И где же они?»
«Сейчас увидишь», — ухмыльнулся Горбун. «Эй, парни, поймайте эту глупую птицу!»
Голем, на голове которого так беспечно устроилась сорока, поднял руку и ловко поймал птицу. Та испуганно заверещала, безуспешно пытаясь вырваться.
«Отпусти ее!» — приказал Парацелиус. — «Ну что, теперь видела?»
«Видела!» — стрекотала перепуганная сорока. «Ты действительно стал великим волшебником, хозяин! Я немедленно лечу к дубовому лесу!»
Она выпорхнула в окно и полетела на запад. Парацелиус проводил ее довольным взглядом.
«Ну, парни!» — обратился он к четырем гомункулусам. «А теперь пойдем поразомнемся на свежем воздухе. За мной, големы!»
Он вышел из лаборатории и начал спускаться по лестнице. Големы дружно зашагали следом. Первый из них, подойдя к двери, немного потоптался, пытаясь протиснуться в узкий для него проем, а затем поднял ногу и так ударил в стену, что часть ее рухнула. Алхимик едва не свалился с лестницы. Обернувшись, он в ужасе завопил.
«Что вы делаете, болваны? Осторожнее! Вы же разнесете мой дворец!»
Но было поздно. Четыре голема шагнули на ступеньки лестницы, деревянная ее конструкция не выдержала, треснула и громила рухнули вниз, прямо на стоявшую на первом этаже мебель. Парацелиус едва успел отскочить в сторону, иначе големы придавили бы его. Увидев, как големы ворочаются в обломках шкафов и диванов, неуклюже пытаясь встать, алхимик схватился за голову.
«Но что вы делаете, олухи?» — прочитал он. «У вас что, совсем мозгов нет?»
Один из големов сумел таки встать на ноги. Подойдя к своему господину, он кивнул с глупой ухмылкой.
«Точно нет!» — согласился он. «А зачем нам мозги? Ты будешь сам за нас думать, господин, а мы будем все исполнять!»
«Да уж, из вас те еще работнички!» — пробормотал Парацелиус. «Эй, вставайте, увольни! Выходите наружу, да поосторожней! Куда, куда пошли? Ой!»
Один из големов, вместо того, чтобы направиться к распахнутой двери, пошел тяжелым шагом к стене и врезался в нее. Каменная кладка не выдержала и рухнула. В стене образовалась огромная дыра. Парацелиус с воплем выскочил на улицу, опасаясь, что дворец начнет рушиться. Но джинны и тролли построили его на славу, и дворец устоял, даже лишившись части стены. Когда все четверо големов выбрались через пролом наружу, алхимик вздохнул с огромным облегчением.
«Ой, ну и глупы же вы, братцы!» — огорченно заметил он. «Что называется, сила есть, ума не надо. Может, напрасно я сотворил вам такие маленькие головы? Мозгов у вас, похоже, еще меньше, чем у улитки. Ну ладно, для солдата такие сойдут. Но офицерам все-таки придется сделать головы побольше. А генералы... генералам доверять нельзя, еще захотят сами стать королями». «Лучше я обойдусь без них и возьму командование на себя».
Големы стояли возле дворца, с глупым видом озираясь вокруг. Они еще ничего не видели в своей короткой жизни, и поэтому с огромным удивлением взирали на солнце и на редкие облака в синем небе. Парацелиус подозвал одного из искусственных людей, у которого голова была покрупнее.
«Назначаю тебя сержантом», — сказал алхимик. «Будешь зваться сержантом. Бадиром. Нет, слишком длинное имя для твоих коротких мозгов. Бад. Этого будет достаточно, запомнишь?»
Голем с ухмылкой кивнул.
«Я бад», — промолвил он. «Что прикажешь, хозяин?»
«Отведи своих солдат к лесу, сломайте там дубинки, повесьте и посражайтесь там для тренировки. Только не перекалечьте друг друга, ясно?»
«Ясно, господин».
Бат махнул рукой, и трое остальных големов потопали к воротам. Парацелиус проводил их настороженным взглядом, но к его радости големы сумели пройти широкие ворота, почти не повредив стены.
«Ничего, я их выдрессирую как следует», — самодовольно промолвил он. «А теперь за дело. Сегодняшний день я посвящу созданию своей армии».
И лорд желтой стороны вскарабкался в свою лабораторию по приставной лестнице. Парацелиус работал, не покладая рук. Он истратил почти все свои запасы минералов, создавая големов. Ютан и Олар трудились в соседней комнате, разламывая камни. Когда оба слуги выдохлись, Парацелиус сотворил голема с довольно большой головой. Тот оказался вполне сообразительным и сменил уставших гнома и лешего. К полудню во дворе уже столпилось около трех десятков рослых големов. Ими командовали три офицера с большими головами, сотворенные в колбе с широким горлышком. Парацелиус дал им имена — Чат, Мат и Шат. Офицеры горели желанием сделать из своих подопечных отличных солдат и решили тотчас приступить к военным учениям. Построив големов в колонну, они повели новоиспеченных воинов к лесу. Проводив свою армию до ворот, Парацелиус вернулся в лабораторию. Там его поджидала только что вернувшаяся Гекта. Вид у сороки был усталый и довольный.
«Я все сделала», — застрекотала она, усевшись на один из столов. «Распустила среди птиц 100 слухов про твое могущество, и те уже разболтали их всем сказочным существам».
«И как они отреагировали?» — с волнением спросил Парацелиус.
«Никак», — вздохнула Гекта. «Никто не поверил. А твой бывший дружок Дром даже посоветовал птицам не нести всякую чушь. Мол, знают они, какой из Парацелиуса чудодей».
«Он так сказал?» — гневно сдвинул брови алхимик.
«Ладно, дружочек, я это запомню. Чую, оставаться тебе навсегда железной козявкой. А что, Дурбан?» «Промолчал, но похоже, что вести ему очень не понравились. Он посоветовался с королевой эльфов Лагиной и старейшим из гномов Сакуром, и после этого вместе со своими братьями-великанами начал сооружать вокруг города высокую ограду».
Парацелиус ехидно рассмеялся. «Ага, перепугались. И правильно сделали. Скоро я покажу этим жалким, сказочным болванам, кто хозяин в желтой стране».
Сорока испуганно взглянула на него. «Ты хочешь затеять войну?» — спросила она.
«Посмотрим», — задумчиво пожевав губами, ответил Парацелиус. «Но я обязательно покажу моим бывшим подданным, от какого могущественного властелина они ушли по своей глупости. А ты не вздумай болтать об этом, ясно?»
«Ясно», — ворчливо отозвалась сорока. «Мне непонятно только, когда ты наградишь меня за верную службу».
«Ну и жадина же ты! Ладно, возьми за верную службу что-нибудь из вещей, что валяются на первом этаже, и лети, отдыхай. Завтра ты отправишься в изумрудный город. Я хочу знать о том, что происходит в соседних странах. Понятно?»
Когда сорока вылетела в окно, Парацелиус поднялся на крышу. Он некоторое время постоял, глядя на восток. Рожана не было нигде, и это лорда немного беспокоило. Неужели бедняга Мом попал в какую-то беду? Парацелиус подошел к дремлющему на солнышке Василу и дружески похлопал его по голове.
«Просыпайся, малыш», — сказал он. «Давай-ка полетаем над озером. Ты бабочек станешь ловить, а я взгляну на кое-что».
На самом деле никаких неотложных дел у лорда не было. Просто ему очень не хотелось приниматься за создание черного пламени. Он и сам не понимал, что его так страшит. Конечно, ослушаться властелина Пакира он никогда бы не смог, но времени у него было еще предостаточно. Пролетая над опустевшим городом, Парацелиус увидел на центральной площади Кощея, который разговаривал с каким-то странным существом. Алхимик не успел толком разглядеть, кто это был, однако его сердце почему-то болезненно ёкнуло. Но вскоре он уже летел над синей гладью большого озера и на время забыл о своих заботах и тревогах.